Глава 9. Постучав в дверь номера 1410, Кристина Фрэнсис подумала, а почему, собственно, она сюда пришла. Вчера ее визит к Альберту Уэллсу выглядел вполне естественно после того, как он чуть не умер накануне, и она приняла участие в его судьбе. Но сейчас мистер Уэллс был окружен необходимым вниманием и, оправившись от приступа, вновь стал обыкновенным постояльцем среди тех полутора тысяч, что проживали в отеле. Поэтому Кристина и подумала, что особой необходимости заходить к нему просто нет. И все же в этом маленьком старичке было что-то притягивавшее Кристину. Возможно, подумала она, это из-за его отеческого отношения к ней — из-за того, что, как ей казалось, некоторыми чертами он напоминал ей отца, с потерей которого за 5 долгих лет она так и не свыклась. Нет, не то. Ведь отец всегда был для нее поддержкой, тогда как в случае с Альбертом Уэллсом сильной стороной была она. К примеру, выступила против частной медицинской сестры, чтобы уберечь его от бессмысленной траты денег. «Может быть, — подумала Кристина, — это идет от стремления заглушить щемящее чувство одиночества, охватившее ее, когда она узнала, что их свидание с Питером сегодня вечером не состоится. Кстати, просто ли огорчение испытала она или более сильное чувство, когда узнала, что вместо свидания с нею Питер будет ужинать с Маршей Прейскотт? Если быть честной, — призналась Кристина, — то она сегодня утром очень рассердилась. Правда, она надеялась, что сумела это скрыть, хотя легкая досада все-таки прорвалась в ядовитом тоне, каким она говорила с ним. Было бы большой ошибкой показать, что она имеет виды на Питера, или доставить этой мисс Маршу удовольствие, дав основание думать, будто она одержала над ней Кристиной победу, хотя, в общем-то, она ведь ее одержала. Кристина продолжала стоять у двери. Никто не откликнулся. Вспомнив, что там должна быть сестра, Кристина постучала снова уже громче. На этот раз из-за двери донесся стук отодвигаемого стула, и послышались шаги. Дверь открылась. На пороге стоял Альберт Уэллс. Он был при полном параде и выглядел вполне здоровым. На лице у него даже играл румянец, который стал еще ярче, когда он увидел Кристину. «Я надеялся, что вы зайдете, мисс. Если бы вы не пришли, я сам отправился бы вас разыскивать». «Я думала», — удивленно проговорила Кристина. Старичок, очень напоминавший воробья, хмыкнул. «Вы думали, что меня так и будут держать в пришпиленном кровати? Как видите, это не удалось. Я почувствовал себя достаточно хорошо и попросил вашего гостиничного врача послать затем специалистом из Иллинойса, доктором Аксбриджем. Вот у кого голова». Он сразу сказал, если больной чувствует себя хорошо, значит, так оно и есть. «Мы отправили сестру домой, вот я к вашим услугам». Альберт Уэллс буквально сиял. «Ну что же вы стоите, мисс, проходите». Кристина прежде всего обрадовалась тому, что ему не нужно больше тратить большие деньги на оплату частной медсестры. Она подозревала, что это соображение в значительной степени повлияло на настроение Альберта Уэллса. Она прошла вслед за ним в комнату, и он спросил: «Это вы стучали немного раньше?» Она ответила утвердительно. «У меня мелькнула мысль, что кто-то стучит, но я, видно, был слишком увлечен вот этим». И он показал на столик у окна. На нем была разложена большая сложная игра-головоломка, уже составленная на 2/3. «Или, может, я подумал, что это Бейли?» — добавил Уэллс. «А кто это Бейли?» — полюбопытствовала Кристина. В глазах старичка загорелись огоньки. «Если вы немножко здесь побудете, то увидите его. Во всяком случае, если не его, то Барнума». Ничего не понимая, Кристина пожала плечами и, подойдя к окну, склонилась над головоломкой, чтобы внимательнее ее рассмотреть. Из уложенных кусочков уже складывались очертания нового Орлеана. Город был изображен сверху в наступающих сумерках. По нему змеилась, сверкая в лучах заходящего солнца, широкая лента реки. «Когда-то очень давно и я играла в эту игру», — сказала Кристина. «Мне помогал отец». «Наверняка найдутся такие, кто сочтет это не совсем подходящим времяпрепровождением для взрослого человека», — заметил подошедший к ней Альберт Уэллс. «Однако я обычно сажусь за эту игру, когда возникает желание кое-что обдумать. И случается, что одновременно находишь и ключевой кусочек, и ответ на свою проблему». «Ключевой кусочек? Я никогда о таком не слышала». «Это мое собственное изобретение, мисс. Могу поклясться, что существует ключ к любой проблеме, точно так же, как есть главный кусочек и в этой игре. Иногда кажется, что ты его нашел, а на поверку выходит ошибся. И если действительно нашел, то сразу все проясняется, и начинаешь понимать, как складывается вся картина». Внезапно раздался резкий и властный стук в дверь. Губы Альберта Уэллса беззвучно произнесли: «Бейли». Когда дверь открылась, Кристина, к своему удивлению, обнаружила за ней коридорного в форме. Через плечо у него было перекинуто несколько костюмов на вешалках. В вытянутой руке он держал отутюженный синий саржевый костюм, старомодный покрой которого явно указывал на то, что принадлежал он Альберту Уэллсу. Натренированно быстрым движением коридорный повесил костюм в шкаф и направился к выходу, возле которого его ждал старичок. Левой рукой коридорный придерживал перекинутые через плечо костюмы, правую автоматически вытянул ладонью вверх. «Я уже благодарил тебя», — сказал Альберт Уэллс. Глаза его искрились смехом. «Сегодня утром, когда ты приходил за костюмом». «Это был не я, мне вы ничего не давали, сэр». Коридорный решительно потряс головой. «Не тебе, но твоему другу. Это то же самое». Коридорный не сдавался. «Мне об этом ничего не известно». «Ты хочешь сказать, что он не делится с тобой?» Протянутая рука опустилась. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Да что ты!» Альберт Уэллс широко улыбнулся. «Ты же Бейли, а я дал на чай Барнуму». Тут коридорный увидел Кристину, и во взгляде его отразилась растерянность, как только он ее узнал. Он жалко осклабился. «Совершенно верно, сэр», — сказал он и вышел, закрыв за собой дверь. «Объясните же, что все это значит?» Старичок хмыкнул. «Вы работаете в отеле и не знаете, что такое Барнум и Бейли?» Кристина отрицательно покачала головой. «Это же простейшая штука, мисс. Коридорные в гостиницах работают попарно. И берет у вас костюм один, а приносит другой. Это они специально устраивают, чтобы два раза получить чаевые. Потом складывают выручку и делят поровну». «Понятно», — сказала Кристина. «Но мне это в голову не приходило». «Как и многим другим. Вот потому-то ему удается сорвать двойной куш за одну и ту же услугу». Альберт Уэллс задумчиво потер свой носик-клювик. «Для меня это стало вроде игры — считать гостиницы, где вытворяют подобные трюки». «А как же вы их раскрыли?» — смеясь спросила Кристина. «Признался один такой, после того, как я намекнул, что вижу его насквозь. Он мне еще не то рассказал. Вы, конечно, знаете, что есть отели, где внутренняя телефонная связь идет напрямую, без коммутатора. И вот Барнум или Бейли, словом, тот, кто на дежурстве, звонит в номер, куда он должен что-то отнести. Если никто к телефону не подходит, он ждет какое-то время и звонит снова. Если же в номере подняли трубку, а это значит, что там кто-то есть, он на своем конце тут же вешает трубку. И через несколько минут является с вашим костюмом и получает вторые чаевые». «А вы не любите давать на чай, мистер Уэллс?» «Да нет, не в том дело, мисс. От чаевых не уйдешь, как от смерти, так зачем волноваться попусту? Но я хорошо отблагодарил Барнума сегодня утром. Как бы заранее заплатил за развлечение, которое позволил себе с Бейли минуту назад. Только вот чего я не люблю, это когда меня за дурачка считают. Я думаю, это случается не так уж часто. Кристина начала подозревать, что Альберт Уэллс куда меньше нуждается в опеке, чем она предполагала. Но она по-прежнему получала удовольствие от общения с ним. «Вполне возможно», — признал он. «Только вот что я хотел бы вам сказать. У вас в отеле куда больше жульничества, чем в других местах». «Почему вы так считаете?» «Потому, мисс, что я держу глаза открытыми и люблю поговорить с людьми. И мне они рассказывают то, чего не скажут вам».
«Что же именно?»
«Ну, во-первых, многие тут считают, что им все сойдет с рук. А все потому, что, как я понимаю, нет у вас хорошего хозяина. Дело можно бы хорошо поставить. И потому, что оно не поставлено, ваш мистер Трент и попал сейчас в такой переплет».
«Просто непостижимо», — сказала Кристина. «То же самое почти в тех же словах говорил мне Питер Макдермот».
Она внимательно посмотрела на старичка. Хоть он и производил впечатление человека нетертого, но, видимо, врожденным чутьем доходил до истины. Альберт Уэллс одобрительно кивнул. «Да, этот молодой человек с головой. Мы с ним вчера беседовали».
Это удивило Кристину. «Как Питер приходил сюда?»
«Совершенно верно».
«Я этого не знала».
«Впрочем, — подумала Кристина, — это вполне в духе Питера Макдермота. Если его что-то заинтересовало, он будет упорен и не выпустит это из виду». Она и раньше подмечала его умение думать о больших проблемах, но не забывать о мелочах. «Вы что, собираетесь за него замуж, мисс?» Вопрос был задан так неожиданно, что Кристина опешила.
«Почему вы так решили?»
— спросила она и, к своему великому удивлению, почувствовала, что краснеет. Альберт Уэллс хмыкнул. «Временами, — подумала Кристина, — он напоминает озорного эльфа». «Догадался, потому как вы произносите его имя. Кроме того, я решил, что, работая вместе, вы должны часто видеть друг друга. И если у этого молодого человека есть голова на плечах, в чем я не сомневаюсь, то рано или поздно он поймет, что от добра добра не ищут».
«Мистер Уэллс, вы переходите все границы. Читаете чужие мысли, а потом... потом излагаете их вслух и еще краснеть заставляете».
Но теплая улыбка на лице Кристины показывала, что она вовсе не сердится.
«И, пожалуйста, перестаньте называть меня мисс. Меня зовут Кристина».
«Для меня это имя особенное», — тихо произнес Альберт Уэллс. «Так звали мою жену».
«Звали?»
Альберт Уэллс кивнул. «Да, она умерла. Умерла так давно, что порой мне кажется, будто мы никогда и не жили вместе. И не было у нас в жизни ни радости, ни горести, а на самом деле хватало и того, и другого. А иной раз кажется, что все это было лишь вчера. Вот в такие минуты меня с особой силой одолевает чувство одиночества. Детей-то у нас не было». Мистер Уэллс запнулся, задумчиво глядя куда-то. «Никогда ведь не знаешь, насколько ты привязан к человеку, пока эта связь не оборвется. Вот и вы с вашим Питером. Не теряйте ни минуты. Зачем тратить время попусту? Его ведь не наверстаешь».
«Я же говорю вам, вовсе он не мой», — рассмеялась Кристина. «По крайней мере, еще не стал им».
«Если как следует возьметесь за дело, станет».
«Возможно». Кристина посмотрела на незаконченную игру-головоломку. «Хотелось бы знать, действительно ли есть, как вы говорите, ключ ко всему», — задумчиво промолвила она. «А когда найдешь, как знать наверняка, что это он? Или можно лишь догадываться и надеяться?» И не успев опомниться, она принялась изливать душу маленькому старичку. Рассказала все. Про трагедию в Висконсине, последовавшее затем одиночество, про свой переезд в Новый Орлеан, как она приспосабливалась к новой жизни и вот только сейчас впервые почувствовала, что перед ней открывается возможность зажить полнокровно, интересно. Кристина рассказала Альберту Элсу и о том, как у нее сорвалось сегодня вечером свидание и как она этим огорчена. Дослушав ее, Альберт Уэллс глубокомысленно кивнул. События часто разворачиваются сами по себе. Иногда надо подтолкнуть, тогда люди начинают шевелиться. «Можете что-то предложить?» — как бы между прочим спросила Кристина. Мистер Уэллс отрицательно покачал головой. «Вы женщина, и вы должны в этих вопросах лучше разбираться. Но одно скажу. Учитывая то, что произошло, я не удивлюсь, если этот молодой человек пригласит вас завтра куда-нибудь». «Возможно», — улыбнулась Кристина.
«Ну, а вы придумайте себе какое-нибудь другое свидание. Заставьте его потерпеть денек. Он только больше ценить вас будет».
«Что ж, придется что-нибудь выдумать».
«В этом может и не быть необходимости. Я как раз собирался пригласить вас, мисс... Извините, Кристина. Мне хочется поужинать с вами вдвоем. В знак благодарности за то, что вы сделали для меня вчера. Если вы способны вынести общество старого человека, я был бы счастлив заменить вам недостающую компанию».
«Я буду рада поужинать с вами. И вовсе не потому, что мне недостает компании», — ответила Кристина.
«Отлично!» — просиял старичок. «Думаю, лучше всего будет, если мы устроим это здесь, в отеле. Я обещал доктору, что еще 2 дня не буду выходить на улицу».
Кристина растерялась. «Интересно, знает ли Альберт Уэллс о том, как высоки вечером цены в главном ресторане Сент-Грегори? И хотя ему не нужно было теперь платить частной сиделке, Кристине вовсе не хотелось, чтобы он зря тратил оставшиеся у него деньги. Внезапно ее осенило, как все устроить наилучшим образом. Приняв такое решение, Кристина заверила старичка: «Ужин в отеле меня вполне устраивает. Однако мы должны обставить его поторжественнее. Вам придется отпустить меня домой, чтобы я успела переодеться во что-то более нарядное. Итак, решено. Завтра в 20:00. Выйдя от Альберта Уэллса, Кристина на площадке 14-го этажа обнаружила, что лифт номер 4 неисправен. Рабочие ремонтники возились с дверью шахты и что-то чинили внутри кабины. Она вызвала другой лифт и спустилась на билетаж.